Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время на радиоканале «Воскресенье» вы слушаете программу «Юридический помощник». В гостях у меня сегодня Игорь Круглов. Это юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, слушатели.
Телефоны сразу скажу, по которым ваши вопросы к нам в программу спокойно смогут попасть. 278-96-41 и 385-72-42. Так, ну что ж, посмотрим, что пришло на эту программу. Марина Гуляева. Моя внучка прожила со мной 11 лет. Недавно ее забрала мать вместе со школьными документами. Мать увлекается сыроедением, и весь июнь девочка голодала. Сейчас ребенок со мной, но документы мать так и не отдает. После проживания с матерью и ее экспериментов с едой у ребенка психологическая травма. Написала заявление в прокуратуру по поводу жестокого обращения с детьми. Что еще можно сделать, чтобы привлечь мать к ответственности? Ух ты, какие страсти!
Да уж. Ну, начнем с того, не совсем понятно, почему внучка проживает с бабушкой уже 11 лет. По идее, законным представителем ребенка все-таки является мать.
Ну, может, мать отказалась или не хочет?
Ну, мы настолько привыкли, что мы перевозим своих дражайших детей своим любимым бабушкам и дедушкам.
А куда же их еще девать-то на летние каникулы особенно?
Может быть, просто тоже перевезли и забыли на ребенке на 11 лет. Но в целом бабушка не является законным представителем ребенка, поэтому для того, чтобы эту ситуацию узаконить, бабушке нужно установить опеку, то есть обратиться в органы опеки и попечительства соответствующего района. Если же опека все-таки установлена, нам здесь об этом просто не сказано в диспозиции, то в данном случае бабушке следует обратиться к специалисту, к психиатру для проведения психологической экспертизы, для того, чтобы оценить уровень воздействия на ребенка неправомерными действиями ее матери, а также обратиться в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Она находится в каждом районе, в отделе полиции. Далее данная комиссия передаст сведения в полицию, будет составлен протокол, и мать будет привлечена к административной ответственности. Ну а в целом, в связи с тем, что у нас детки защищены государством на сегодняшний день, защищены достаточно сурово и серьезно, я бы в первую очередь при защите детей обращался в управление по социальной политике соответствующего района, в отдел опеки и попечительства. Мы довольно плотно работаем с нашими районами. У нас замечательные районы Верхесецкий, Ленинский, которые активно отзываются на любые преступные действия со стороны родителей. Защищают деток, помогают, направляют. И ее проконсультируют. Все специалисты работают замечательно, проконсультируют, куда идти, кому обращаться. Прокуратура, может быть, было преждевременно сразу написать. Все-таки прокуратура – это надзорный орган над иными органами и над действующим законодательством.
Ну, сейчас-то вот уже, я так понимаю, что заявление в прокуратуру написано. Ну, они написано, прочитают, да, что внучка проживает с бабушкой. Наверное, тоже зададутся вопросом, на каком основании. Что дальше будет?
Но вот если все-таки опека не установлена, то, скорее всего, мамочка будет наказана в связи с тем, что она передала ребенка проживание бабушке. Бабушка не является законным представителем. В связи с тем, что школьные документы тоже каким-то образом здесь в одну сторону и в другую отправляются, видимо, бабушка отправляет ребенка в школу, и школьные органы тоже должны были идти в набат. В связи с тем, что бабушка отводит в школу ребенка и предоставляет все сведения по ребенку, все-таки законный представитель – это родитель, мамочка или отец.
Ну, школу на самом деле можно, мне кажется, понять. Там очень много детей, и они, ну, не всегда, может быть, успевают спросить, отследить, а есть ли у человека, который с ребенком пришел, который ребенка
родитель.
Привел, а является ли он, собственно говоря, родителем?
Вот на самом деле неверно. Когда мы переезжаем, когда мы куда-то переводим детей, директора школ очень скрупулезно относятся к тому, кто предоставляет документы на ребенка, кто заключает договор об образовании. Мы всегда предоставляем сведения о законных представителях, мы всегда предоставляем сведения о том, что это наши дети, родные дети, а не просто бабушки или дедушки.
Но
одно дело,
быть,
когда приводят, отводят.
Меняли.
Может быть, да, в принципе, такая ситуация может быть. Но если школьные документы отобрали и не предоставляют, здесь, я думаю, ничего страшного нет, действительно. Все-таки стоит обратиться в отдел опеки и попечительства, в территориальную комиссию, как я сказал, предоставить сведения о том, что мама действительно не надлежаще осуществляла свои права по воспитанию ребенка, по его кормлению, простите, и тогда данные органы среагируют, и, соответственно, и документы смогут спокойно забрать. И, если не установлена опека, помогут бабушке установить опеку.
Угу. Ну, то есть сейчас, пока там в прокуратуре
пускай
это заявление лежит,
да, пускай.
В отдел опеки и попечительства.
Да, самый идеальный вариант. Все-таки у нас это те органы, которые насквозь знают нашу систему и образования, и воспитания, и все нормы семейного кодекса, регламентации. И поэтому они направят, они проконсультируют, и все будет замечательно.
Угу. Ну что ж, будем надеяться, что все будет хорошо, особенно со внучкой, да, угу. Особенно с девочкой, это как-то 11 лет. Так, что дальше у нас? Анна Ивановна, город Екатеринбург. Мой племянник живет в Казахстане, в доме, развелся с первой женой и женился во второй раз. Дом, где он живет, оформлен на жену и детей. После автоаварии стал инвалидом, недееспособным. Сейчас дети хотят продать дом, в котором он живет. Что по закону ему принадлежит и что он может отсудить, чтобы не остаться без жилья? Видимо, тут про Казахстан идет речь.
Вот читаю данный вопрос, и у меня у самого возникает вопрос по каждому предложению, который здесь написан. Давайте начнем с первого. Во-первых, в Казахстане у нас другая правовая система. То есть в Российской Федерации вообще юрист-профессия такая, которая всегда привязана к определенному месту, где он обучался. Так как у нас правовая система в разных государствах, кодексы, законы, они очень сильно разнятся. Несмотря на то, что бывшие страны Советского Союза практически полностью детально переписывали наши кодексы, но российский юрист не сможет дать полноценный и развернутый ответ по казахстанскому законодательству. Поэтому, если в Казахстане возникла какая-то проблема, то в первую очередь следует обратиться к казахскому юристу.
Логично вообще.
Вот. А если дальше, предположим, данная ситуация возникла в России, и тогда можно попробовать руководствоваться логикой и начальным алгоритмом семейного законодательства, гражданского законодательства. Если дом у нас оформлен на супругу и на детей, то здесь мы можем говорить про режим совместной собственности супругов. Здесь, конечно, непонятно, когда дом появился, после первой супруги, до первой супруги. Но если мы представим, что дом появился в момент брака именно с той супругой, с которой сейчас проживает данный инвалид, то это режим совместной собственности. И данный племянник, он имеет право, соответственно, на половину всего совместно нажитого имущества. Предположим, если одна вторая доля принадлежит супруге, одна вторая, другая доля принадлежит детям, то он имеет право претендовать именно только на половину одной второй доли супруги, соответственно. Однако, если он признан недееспособным, здесь тоже непонятно, стал он просто инвалидом, нетрудоспособным, либо он признан недееспособным по решению суда. Это очень разные вещи. Если представить, что он является действительно недееспособным, тогда при отчуждении имущества недееспособного требуется всегда заключение, опять возвращаемся к первому вопросу, органов опеки и попечительства. В связи с тем, что у нас недееспособные граждане, они не являются самостоятельными субъектами права и не в полной мере вправе реализовывать свои права и обязанности. Это за них помогает им делать государство. И только с помощью получения заключения органов опеки может быть отчуждено имущество недееспособного гражданина. В этом случае предоставляются какие-либо документы, которые говорят о том, что данное отчуждение, оно положительно отзовется на его дальнейшей судьбе, предположим, для улучшения жилищных его условий.
Угу. Ну, то есть, что можно посоветовать Анне Ивановне? Во-первых,
обратиться в Казахстане к юристу.
Да, обратиться в Казахстане к юристу. И перед тем, вот как следующий вопрос задать, я еще раз повторю, чтобы мы тут не фантазировали и не пытались придумывать какие-то условия, которых не знаем, заполнить вот эти вот ваши пропуски. При составлении вопроса к нам в программу, пожалуйста, постарайтесь максимально четко указывать какие-то условия. В общем, чем больше информации вы сообщите, тем лучше.
Тем корректнее будет ответ.
Да, тем корректнее, правильнее будет ответ, а какая информация нужная, какая нет, мы уж тут сами, наверное, разберемся. Ну что ж, как всегда, в конце нашей программы пожелаем всем участникам удачи. Я же еще раз напомню телефоны, по которым к нам в программу можно звонить. 278-96-41 и 385-72-42. Ждем ваших вопросов. А сегодня отвечал на ваши вопросы, решал ваши юридические задачки Игорь Круглов. Это юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». До встречи в следующей программе.
Спасибо большое. До свидания.